Книга ворот.
Всем добрый день. В эфире программа «Книга ворот». У микрофона Василий Дрожин, Федор Замыцкий, Глеб Новоселов. Всем привет.
Да, всем привет.
Привет.
Ну что ж, сегодня наша программа выходит в записи, но тема у нас очень интересная. Если вдруг будет желание у кого-то оставить комментарий, для этого можно использовать почту radiosobaka.radiovoz.ru. Сегодня мы говорим про творчество шотландского писателя Арчибальда Кронина. С подачи Феди мы выбрали эту тему. И, Федь, я предлагаю, наверное, тебе представить дилогию, о которой пойдет сегодня речь. «Юные годы», «Путь Шеннона». Как ты познакомился с этими книгами? Расскажи, почему на них пал выбор.
Ну, насчет с моей подачи, я не уверен, что ее когда-нибудь до меня не предлагал Глеб. Так получилось то, что совсем недавно я сказал о том, что я вот прочитал «Путь Шеннона», а Глеб сказал, я не против обсудить, и рассказал как раз нам всем, что есть еще «Юные годы», как раз первая часть вот этой дилогии. Я вот начал с «Пути Шеннона» как раз. А как я с ней познакомился? Ну, я, честно говоря, не помню. У меня есть такая особенность. Я все время, когда вижу какую-то либо интересную рекомендацию, ну, где-то вот читаю, либо просто от кого-то слышу, просто добавляю себе на книжную полку, и вот как раз некоторые книги, я не очень помню, откуда они взялись, ну, и вот Кронен с «Путем Шеннона» в первую очередь и с «Юными годами» уже после совета Глеба как раз оказался на моей книжной полке. Вот. И очень классно, что Глеб был знаком с дилогией, потому что мне... как раз «Юные годы» в каком-то смысле, может быть, зашли еще больше, потому что это, ну, такая удивительная история. Я вообще люблю, не знаю, как это сказать, атмосферные такие книги, которые очень подчеркивают какой-то такой национальный колорит. И вот как раз у Кронена у него есть такой и шотландский, и полностью британский вот этот вот колорит. То есть это такая, с одной стороны, очень атмосферная история, и с другой стороны, это очень классная история именно про человека, про его становление. Но если вот говорить про «Путь Шеннона», который я читал в первую очередь, это еще и история про то, как вообще зарождаются и формируются люди, которые потом совершают великие открытия. Ну и «Юные годы», которые я уже вот сейчас прочитал, это как раз такая начальная история того, как это происходит. Но для меня, ну, наверное, стоит рассказать, да, это история про молодого человека, сначала мальчика, потом молодого человека, студента, который рос в связи с обстоятельствами в приемной семье, людей, которые ему, ну, как бы родные, но не самые близкие родственники, не его родные родители, и они его вырастили. И там у него были совершенно разные родственники, приемные родители, приемные дедушка и бабушка, которые были, ну, немножко противоположны друг другу. Вот. Ну, и все люди сформировали этого человека. Ну, вот если вот коротко резюмировать, то для меня это история про то, как на самом деле из... ну, из каких-то вот разных частичек складывается новая личность. Как эти частички, которые в данном случае в небольшом шотландском городке, какие-то важные части попадают в новую личность, и вот из них, из этих кирпичиков, которые дарит ребенку взрослые, вот он уже получается отдельной личностью, но при всем при этом он, безусловно, из них из всех создан.
Слушайте, мы когда-то уже обсуждали творчество Сомерсета Моэма, и вот у него есть очень похожая книга по стилистике и по смысловым конструкциям «Бремя страстей человеческих». Я вот, когда читал «Юные годы», прям ловил несколько раз отсылки к этому произведению. Тоже маленький мальчик, история взросления, становления, тоже путь врача. То есть, ну, таких много, на самом деле, отсылок. Вот. Но прежде чем, ну, я чуть углублюсь в тематику, Глеб, расскажи, пожалуйста, как ты вообще с Арчибальдом Кронином познакомился? Потому что для меня, ну, это открытие и, честно говоря, достаточно приятное.
Ну, как бы я как раз в данном случае, наверное, исключение. Я действительно с радостью услышал, что Федя прочитал Арчибальда Кронина, потому что как-то вот этот автор, он очень давно со мной, то есть, наверное, вот там со старших классов школы, я помню, читал первую книжку, которую прочитал, такая была «Цитадель». Вот, потом как раз вот мне попались «Юные годы» и «Путь Шеннона», потом было еще, были еще произведения, знаменитый «Замок Броуди» и так далее. Вот. И я как-то, то есть, понимаете, я всегда этого автора любил, но как-то всегда мне, для меня находилось на периферии, я даже сам не знаю почему. Но при этом, находясь на периферии, вот, я всегда к нему питал какие-то такие невероятные теплые чувства. Вот, ну и что касается вот как раз этой диалогии, и, наверное, все-таки для меня прежде всего именно книжки «Юные годы», потому что, в принципе, вот если говорить о основной тематике, так мне кажется, Кронина, это, конечно, роман воспитания, да, то есть такая, так сказать, вот именно жанр, стиль, как вот Федя правильно сказал, он, кстати, свойственен прежде всего для английской литературы, это, по-моему, там с Диккенса еще пошло, и там, может, даже еще и раньше, я просто сейчас не буду врать, да. То есть как раз вот эта тема взросления, тема, ну и прежде всего на тему какого-то этического выбора, да, который стоит перед героем, там какой-то важный выбор, менее важный, но всегда вот этот выбор там в различных ситуациях присутствует. И вот это есть и в «Юных годах», и в «Пути Шеннона», и вообще во, ну, как бы во многих произведениях Кронина это присутствует как бы одна из таких центральных для него тем, да, но вот в этой книжке, что мне нравится, вот как раз-таки для меня, наверное, то есть я даже, Федь, не хочу с тобой спорить, я согласен со всем, что ты говоришь, это скорее лично мое восприятие, то есть вот за что я люблю именно «Юные годы», потому что вот для меня это невероятно какая-то трогательная, очень печальная и в то же время светлая история о дружбе двух людей. О дружбе одинокого старого человека и одинокого мальчика, да, которая вот прошла через многие годы, да, и как раз вот, вот для меня, наверное, вот эта линия центральная, и как-то она меня трогает больше всего.
Слушайте, ну, здесь действительно книжка такая очень многослойная, с разных точек зрения, с разных сторон можно к ней подступиться, с чем тоже хочу согласиться из того, что говорил Федя. Мне показалось очень много таких примечательных атмосферных моментов, зарисовки Шотландии до рубежа 19-го, начала 20 века, всякие интересные традиции, чего стоит только вот этот вызов на кулачный поединок, сложенные кулаки, нарисованные линии, через которые нельзя переходить, и множество еще моментов. По поводу дружбы старого одинокого человека и молодого одинокого человека тоже очень хороший образ. Но мне кажется, здесь еще присутствует в целом вот такая история наставничества, потому что для юного Роберта действительно ключевую роль играют наставники, и вот в «Юных годах» мы их видим сразу несколько. Конечно, главный образ – это дедушка, такой противоречивый, но играющий в жизни Роберта такую действительно судьбоносную роль. Но все остальные тоже вносят эту лепту. И бабушка вот такой, опять же, на стыке контраста. Бабушка и дедушка, разные религии, разные модели воспитания. Но при том мы понимаем, что оба действительно любят. Обе модели имеют право на существование, они очень разные. Но, тем не менее, у каждой свои есть плюсы и минусы. Но кроме семьи, мне кажется, здесь много еще людей, которые так или иначе на Роберта оказывают влияние. Да, это, собственно, и представители церкви, и его юный наставник Джейсон, учитель. Ну и, конечно же, человек, который в эпизодическом моменте появляется, но достаточно тоже очень ярко это происходит. Я имею в виду как раз юриста, который в финале первой части нам попадается и потом, ну, тоже штрихами в произведении проходит. И каждый из них, мне кажется, серьезный отпечаток в жизни Роберта оставляет, да, формирует его взгляды, формирует вот эти представления, которые постепенно, как пластилин, начинают во что-то складываться. И, на самом деле, действительно, очень красивая история, мне кажется. Я вот даже больше пытался не анализировать, а получать удовольствие, пока читал эту книгу. Ну, вот не знаю, может быть, имеет смысл про образы героев поговорить, кто для вас является таким более интересным, характерным персонажем.
Можно еще добавлю? Тут, мне кажется, стоит, ну, зафиксировать то, что все герои, которых мы видим, это, ну, как бы по сюжету, как будто бы Роберт, ну, главный герой, это то, какими они остались в его воспоминаниях. Mm-hmm. Да, то, как он их воспринимает спустя вот какие-то годы. То есть мы понимаем, что достаточно большое время прошло. И вот это такой важный момент, именно вот с точки зрения воспитания, как он их воспринимал. То есть то, вот, что они в нем оставили, то, как они в нем зафиксировались, что из них. То есть на самом деле мы понимаем, что у каждого из них, что у дедушки, что у бабушки, можно было взять и какие-то негативные качества, да, можно было там тупую строгость бабушки неоправданную местами взять, можно было дедушкин алкоголизм взять. Опять же, там еще мама замечательная женщина, которая там, я не знаю, трудилась, не покладая рук, и этого
такое
там...
Прямо... Да, Витя, да, извини, да, просто хотел ремарку. Такой прям вот настолько типичный он образ именно вот для английской вот этой литературы, этот образ домохозяйки, вот такой хранительница очага, это прямо вот он... Ну, он хороший,
Скряга,
да, но...
Отец,
прямо
вот,
да, но которая, да, там, да, тратит нереальное количество там усилий, и этого никто не замечает, друзья. И то есть на самом деле мы понимаем, что они все, ну, они, возможно, немножко, ну, не такие. Он как бы даже это от вас не скрывает. Он говорит, что у них были недостатки. Но он из них вынес... вот это вот, вот все самое лучшее. И получается, что это и задача самого ребенка по итогу вот вынести вот это вот самое лучшее, ну и задача семьи тоже попытаться, ну, как бы свои лучшие качества тоже показать, чтобы он их зафиксировал. Потому что это вот тоже такая очень интересная штука, что у нас от них, ну, от большинства, понятно, кроме скряги отца, остается какое-то в целом положительное впечатление, и мы, ну, как нас как бы радует, это очень мило, нас умиляет. Но при всем при этом от нас же никто не прячет то, что в них есть вот эти вот и негативные черты, но они отсеялись воспоминаниями, но получается, что отсеялись и их вкладом в него, потому что каждый из них... А самое интересное, это тоже удивительная история, да, он сам, мне кажется, вот, ну, получается, что как бы он автор этой истории, он тоже умиляется, как и мы, потому что надо же вспомнить то, что они для него, ну, в каком-то смысле чужие люди, то есть у них, ну, как бы было о ком заботиться, да, но они вот в него вложились, и получается, что вот эта вот история и то, как он от них помнит, это еще история, ну, такой благодарности человеческой, то есть вот такой межпоколенческой благодарности к людям, которые ему, безусловно, много сделали для того, чтобы он вышел в свет вот так.
Ну, мне кажется, не совсем уж он чужой человек, получается, просто его, ну, вот, мама по книге – это его бабушка, да, то есть, ну, Кейт – его тетя и так далее. Тут еще такая закольцованность получается, что его мама, опять же, приступает определенные границы, выбрав человека другой веры, да, уехав, вот, поправ эти традиции, и потом, собственно, ну, в определенный момент мы видим, что с ним похожая история случается. То есть он такой как бы делает круг еще один.
Но про веру тоже ведь, смотри, как получается. То есть он чужой не по крови даже, а в том смысле, что, с одной стороны, как бы эти люди очень, ну, догматичные все, каждый по-своему. В каких-то, ну, то есть они... Ну, простые, они не вот в том смысле, что они там, я не знаю, впитали все прелести там мировой культуры, плюрализма и всего. То есть у них достаточно простые представления о прекрасном. Но при всем при этом, со всеми этими простыми представлениями получается, что они воспитывают его вот в этой вот культуре принятия. При том, что многое, в том числе в нем самом, ну, они могли бы ломать, но они как-то это приняли, и вот это вот тоже удивительно.
Да, согласен. И дальше, мне кажется, во второй части мы видим Роберта, как ты говоришь, впитавшего, ну, мне кажется, не только положительные, но,
да,
и
конечно,
остальные,
конечно,
черты. И вот тоже он сам
там, кстати, огребает очень интересно
в определенный момент, как раз вот переняв эту привычку своего дедушки фантазировать, да, и ему это выходит боком. Ну и другие тоже разные проявления черт характера мы находим. Вот, Глеб, ты хотел, наверное, эту историю как-то развить.
Ну, я как раз, да, там очень интересно про вот эту, про привычку фантазировать. И вот это, помните, письмо бабушке, значит, в котором она, ну, как бы просто его характеризует, что вот он, значит, перенял все эти дурные черты своего этого раздолбая деда, я не помню уже, просто давно достаточно все было прочитано, вот, и как бы вот это вот противостояние бабушки и дедушки, то есть оно, по сути, даже после смерти вот этого дедушки, да, как же его Александр Гав, по-моему, звали, оно даже продлилось все эти долгие годы. То есть я как раз вот об этом хотел сказать. Как бы в нем, внутри.
Ну, тут вот очень много на таких противоречивых вещах построено. Да? С одной стороны, такой дедушка сумасбродный, болтун, пьяница и так далее. Как будто бы
и при этом,
весь такой да, несерьезный. Да.
При этом они оба невероятно мудры, причем на самом деле, если у бабушки мудрость показная, ну как не то, что показная, то есть она как бы ну, сразу понимает, что это такой основательный человек, там с первых каких-то ну, описаний, да, и даже потом, когда он пишет, что вот у нее вот она такая основательная, там крестьянка вот, и так далее, то вот эта мудрость дедушки, она как бы проходит вскользь, то есть ее не сразу осознаешь. Но потом просто понимаешь, что он очень часто давал ему самые правильные советы. И, в общем, действительно, ну, если уже говорить о персонажах, мы как-то вот хотели поговорить, да, но никак к этому не перейдем, да. То есть, вот, наверное, может быть, начнем как раз с дедушки и бабушки. Вот с дедушкой очень интересная история. Почему вот для меня все-таки это как вот, тема их дружбы стала центральной? Потому что действительно вот, там очень интересно как бы, показано, что вот по сути он оказывался рядом с ним всегда. В самые какие-то переломные тяжелые моменты его жизни, да, то есть, ну, это, в общем-то, на этом автор специально акцентирует внимание, но, тем не менее, это вот как бы так. И с самого, если вспомнить первую встречу, значит, Роберта с дедушкой, там как раз очень интересно, что его все жалели, все его... Там, как он пишет, что мои слезы готовы были побежать в любое время. Стоило только сказать, что вот там бедный мальчик, бедная сирота и так далее. И он думал, что вот сейчас дедушка тоже меня пожалеет. Я уже там, он уже приготовился плакать. Вот, а дедушка повел себя совсем иначе. То есть он как бы, что ли, показал ему, что, ну, собственно говоря, можно демонстрировать совсем другую модель поведения и при этом чувствовать себя достаточно неплохо. Вот. И там можно еще вспоминать ряд моментов, да, когда он оказывался рядом с ним и действительно поддерживал его в самых таких непростых ситуациях.
Они еще оба в него, вот как бы получается, что каждый из них по отдельности, возможно, был бы не так сильно бы на него повлиял, если бы их не было оба. То есть они, получается, взаимодополняли и дедушка, и бабушка. Еще про персонажей, вот там же есть удивительные, ну, кроме вот друга сына мэра, да, тоже такого как бы удивительного мальчика, который вместе с ним как бы сочетал, там еще есть потрясающая вот эта итальянская семья, которая, с одной стороны, как бы никакой роли не играет, но с другой стороны, она его как будто бы...
Очень колоритная тоже.
Да, да, да. Но она вот там тоже как будто бы учит. То есть они же его, получается, немножечко, ну, как бы обманули, они его бросили, хотя там дедушка, конечно, их обманул больше. Вот. Но вот там все равно вот есть вот это ощущение, что не все то золото, что блестит, как будто бы там вот просто... Ну и сама вот эта очень прикольная атмосферная история с обезьянкой и бабушкой, это, конечно, мне кажется, просто очень смешно и прикольно.
Дедушка вообще, то есть, конечно, вот еще почему мне он, конечно, наиболее симпатичен, это типичный трикстер, да, а я не раз говорил, да, что к трикстерам я не равнодушен. Еще, наверное, про один момент я хотел сказать уже, если вот подытоживать именно разговор о дедушке, там есть в конце первой части, то есть совершенно невероятно, ну, такое сентиментальное, трогательное место, когда уже вот последние минуты его жизни, когда, помните, он пошел на эту выставку цветов, и он общается вот с сыном, вот этой сестры, как не сестры, получается, тети Роберта, мы путаемся во всех этих родственных связях, Кейт, по-моему, да, ее звали. Вот, и он этого сына постоянно называет Робби и говорит, вот, Робби, там помнишь, как мы с тобой ходили на каток и так далее, как бы уже как бы он старый, уже понятно, что путается и в именах, и в событиях, но вот сам факт того, что вот он вспоминает вот эти эпизоды, которые были важны для самого Роберта, они оказались важны и для самого дедушки, да, потому что, ну, то есть это очень такой показательный как бы момент, да, то есть по сути мы говорим, да, что как бы эти люди, что дедушка и бабушка значили для Роберта, но не только они. А по сути ведь Роберт тоже оказал на них влияние, и вот почему, наверное, эта линия с дедушкой, она все-таки достаточно выводится на первый план, потому что ведь Роберт оказал определенное влияние на дедушку, то есть он как бы стал для него тем человеком, ради которого он мог жить, да, и ради которого он мог совершать какие-то поступки. Иными словами, человек, которого бы он мог любить, по сути. Да, и вот этот момент, он такой тоже безумно, если повторяться, трогательный, да, но тут другого слова не назовешь.
Ну, Роберт продлил его жизнь, можем проще сказать.
Да, можно даже так сказать.
Мне кажется, тут еще история в том, что ну, традиционно для британского автора вот мы видим проявление достоинства, да, то есть все герои себя все-таки стараются держать. И вот последние как раз часы жизни дедушки мы видим, что он, понимая свое состояние, старался выглядеть максимально ну, достойно и ну, решил именно так провести там, свои последние часы, доказав вот все-таки, чтобы его запомнили именно в таком образе, а не в каком-то ином. Хотя у него их было действительно много, и представал он совершенно в разных картинах. По поводу в целом судьбоносности тех или иных встреч, мне кажется, здесь не только дедушка, но и остальные герои играют как раз такие ключевые роли, когда у Роберта возникает какая-то дилемма, когда он уже думает отказаться от своих планов. И если помните, здесь как раз момент с учебой, вот эта стипендия маршала, на которую он думал подаваться, не подаваться. То есть вот есть, кстати, моменты, которые мне казались, что будут как-то продолжены. История с его вот наставником Джейсоном, с этой первой любовью Алисон, которые уезжают в Лондон. И мне казалось, что вот как-то это потом где-то всплывет, но нет, это вот история такая, как бы ответвление, они ушли из его жизни, возможно, навсегда.
Ну да, там же вот эта история, она как будто бы все время всплывала. То есть вот история с наставником Джейсоном, она как у него все время, вот он же с одной стороны потрясающе, ну он, судя по всему, обаятельный мальчик, ну и потом парень молодой, но при всем при этом он вот как дедушка не стал, вот он же достаточно мягкотелый, вот потом мы уже во второй части это видим, да, то есть он такой, ну, инфантильный, возможно, немножко, но при всем при этом у него есть какой-то потрясающий талант, он притягивает к себе очень крутых людей, ну то есть вот наставник Джейсон, который был в первой части, или вот этот вот преподаватель, который во второй части ему помогал, то есть у него вот все время, он все время был как будто бы на грани, но у него все время была вот эта вот способность, что вокруг него оказывались люди, которые его вытаскивали. То есть, с одной стороны, как бы его можно обвинить в том, что он такой, ну, это уже я больше про вторую часть, но то, что он как бы такой слабый, такой как будто бы, ну, можно и самому погрести, но, с другой стороны, получается, что это тоже способность. То есть, вот эти вот все прекрасные люди его за что-то любят и ему хотят помогать. То есть, они в нем вот это вот видят. И, получается, это вот тоже такая удивительная история, что ну, как бы, взаимной необходимости одних людей другим людям. То есть, с одной стороны, как бы он ну, как бы не способен ничего сам, но с другой стороны, у него есть способности, которых нет у других, и эти другие ему помогают.
Для меня самый сильный момент второй части, хотя вот он как будто бы не настолько кульминационный, но если помните, как раз Роберт, потерпев серию неудач, уже не понимал, что ему делать, и как будто бы он все шел по этой лестнице, спускаясь каждый раз на ступеньку ниже, его убрали из одной больницы, да, из другой, не дали возможность заниматься наукой, и вот тут он опять обращается как к юристу и к бабушке, и вот здесь, казалось бы, так ей легко было сделать ну, что-то из серии «Вот я же тебе говорила, и сейчас как бы давай мы сделаем так, как хочется мне», да, но вот как раз вот по поводу неожиданных историй, никаких нравоучений, и вот этот шанс, который в очень нужный момент, да, возможно, там, последний шанс, они ему дали именно сделать тот выбор, который он сам хотел, да, получить возможность заниматься той деятельностью, которой он питал такие теплые чувства, вот, ну, наверное, это прямо для меня такое очень-очень трогательное, ну, вот из того, что есть во второй части, даже вынеся за скобки историю с Джин Лоу, которая, ну, в принципе, тоже такая достаточно сентиментальная.
Ну, она банальная, но очень красивая эта история с Джин Лоу. То есть она, с одной стороны, как бы там такой банальнейший конец, но с другой стороны, вот эта история, что в очередной раз, без спойлеров, да, но любовь победит любую неудачу, не знаю, это так прекрасно.
Ну, это красиво, и, кстати, вот да. У него таких красивостей очень много, которые могут казаться, да, с одной стороны, банальными, а с другой стороны, они просто, ну, они просто хорошо написаны.
Приятные, они еще приятные, да, то есть они делают тебе приятно,
потому что там вот во второй части вот эта история с этим крестьянином, да, у которого он не смог спасти вначале сына, и он думал, что вот все, они уже расстались как бы навсегда, и вдруг он к нему приходит и говорит, все, вот, нам рассказали, что, значит, в общем, мы тебя ни в чем не виним, и вообще вот тебе эти образцы. Но опять же, не будем спойлерить, да? То есть вот это тоже, кстати, очень такой трогательный для меня на момент был в книжке «Первая часть».
Да, действительно, таких образов разбросано по произведению очень много. Да, такие добродушные ребята, труженики, мечтатели, вот этот брат Джин Люк, да, парень Джимми, который в первой части тоже сыграл определенную роль наставника, и вместе с Робертом они, в общем-то, друг другу помогали. Я думаю, действительно, здесь можно еще долго продолжать описывать все плюсы данного произведения, но лучше всего ознакомиться с ним самостоятельно. Мы рекомендуем от всей души. Книга хорошая, добрая, вечная классика. Арчибальд Кронин, «Юные годы», «Путь Шеннона». Я думаю, что многие другие произведения мы тоже можем порекомендовать вам к прочтению. И спасибо, что были сегодня с нами. «Книговорот». Услышимся через пару недель. Всем счастливо.
«Книговорот».